«Люди света». Программа Светланы Сорокиной.
Итак, это программа «В круге света». У микрофона Светлана Сорокина, и рядом со мной руководитель Счетной палаты Российской Федерации Сергей Степашин. Мы продолжаем разговор. Для тех, кто не понимает, хочу сказать, что Счетная палата – это всего лишь один из таких контролирующих органов, да, в нашей стране, потому что есть и другие. Есть, на самом деле, контролирующие органы, по-моему, в администрации президента. Да?
Контрольный правитель президента.
Да, есть в Минфине контролирующие органы. Есть Генпрокуратура, которая свои собственные проверки проводят, есть налоговики, которые собственные проверки проводят.
Очень много.
На самом деле очень много. И вопрос. Вот Счетная палата, в принципе, по большому счету, вы ведь избирались, да, Государственной Думой?
Назначаемся.
Назначаетесь.
И подотчетная,
да? А подотчетная вы именно парламенту.
Парламент.
То есть это парламентская как бы.
Это и парламентский, но в связи с тем, что мы прописаны в Конституции, мы имеем особый статус. Вообще во всех странах мира такие органы называются высший орган финансового контроля.
Высший.
Независимый и внешний.
А вы себя как ощущаете?
Ну, мы закон и Конституции являемся независимым внешним органом финансового контроля. Мы можем проверять контролеров. Вот. И мы не подчинены правительству, поэтому...
Это реально или это только
правительство, конечно, реально. Конечно, реально.
От кого вы зависите? Скажите мне, пожалуйста.
Ну, на самом деле, от парламента, перед которым я периодически выступаю, который определяет наше денежное содержание.
А кто еще вам может сказать? Вот сейчас нужна эта проверка, а это не нужна.
Парламент может сказать, нужна такая-то проверка. Не нужна нам, не говорит никто. Может сказать президент, но он может обратиться и дать поручение посмотреть что-либо. Ну, в частности, скажем, итоги приватизации. Я советовался с президентом, стоит ли эту тему посмотреть. Вот. А так нет никто. Кстати, подразумевая возможный вопрос у тех, кто нас сегодня слушает, за 5 лет с лишним, как я возглавляю Счетную палату, я говорю совершенно честно, ни разу не было, чтобы глава государства мне сказал: Сергей Ильич, ты вот это посмотри, а здесь, может быть, будь поаккуратнее. Вот не было ни разу, хотя темы были острые очень, та же приватизация.
Сейчас мы к приватизации вернемся, я только хотела спросить, а кто тогда инициативу проявляет? Вот собираются ваши аудиторы, вы садитесь и говорите, а хорошо бы проверить, или как это происходит?
По закону мы должны проверять все крупные бюджетополучатели страны ежегодно. То есть все министерства...
То есть вы практически рассматриваете целевое использование правильных бюджетных средств,
эффективность их использования, нужно их вкладывать туда, и эффективность использования государственной собственности. То есть это достаточно широкий спектр. Это не только дебет с кредитом. Помните, Михаил Михайлович мне рекомендовал сводить дебет с кредитом. Он должен сводить, министр финансов. А я должен проверять, правильно это сделал.
И
вот
как вы находите эти объекты для проверки?
Все министерства и ведомства каждый год, это по закону. Весь бюджет страны в режиме предварительного, оперативного и последующего контроля, это ежегодно. И наиболее крупные объекты. Вот в этом году, который заканчивается, мы проверили 1000 объектов, провели 500 контрольных мероприятий.
Сколько у вас вообще контролеров?
Немного. На всю страну, вот они все работают в Москве, чуть более 1000 человек. Не так уж и много. Скажем, в Министерстве финансов подобного рода органа, там, по-моему, 5 или 7 тысяч человек.
А бывает, что вы пересекаетесь в своей работе с другими контролерами?
Хороший вопрос. Бывает, потому что у нас многовато действительно контролирующих органов. Но сейчас мы из ситуации выходим каким образом? Ну, с контрольным управлением президента мы договорились вообще работать вместе. Совсем недавно в Кремле мы провели совместное совещание по 4 приоритетным проектам. Поэтому мы просто договариваемся, где работаем вместе, где смотрят они, где смотрим мы. Угу. Вот, скажем, медицину на следующий год мы будем смотреть вместе. Это важнейшее направление.
Просто распределите объекты.
Да. Также мы сейчас решаем с Министерством финансов. По некоторым объектам, где работали они, мы можем запрашивать у них информацию, и мы туда не пойдем, чтобы не пересекаться. Но здесь важно другое. И вот к этому мы все время ведем. Я вообще сторонник принятия в ближайшее время, хотя эти уже ближайшее время прошло, 5 лет, значит, принятия закона о финансовом контроле или хотя бы концепции, где бы было четко прописано, кого, сколько, периодичность, критерии, принцип, потому что у нас действительно столько контролеров.
У вас хаотичное получается хозяйство?
Счетной палате нет, мы работаем по закону.
Нет, вы это
а
понятно.
Вот все остальные тут...
Да, но
кому...
вам трудно скоординировать друг с другом. Огромное
совершенно
количество
верно.
Контролеров.
Конечно. Кстати, ведь вы обратили внимание, и глава государства об этом неоднократно говорил, и тех, кого проверяем, ну дайте поработать спокойно хотя бы. Но мы не лезем в частный бизнес, к счастью. И мы не мешаем этим людям. Там есть налоговики, пускай они занимаются.
Налоговики, прокуратура, а вы занимаетесь только бюджетными...
Там есть бюджетные средства или налоговое освобождение.
Там, где это есть, да. Скажите мне, пожалуйста, вот вы упомянули сами вот эти вот проверки по приватизации. И мы все знаем, что, по-моему, осенью прошлого года, да, как раз узнали о том, что практически не было сделок, проведенных за годы вот этой вот активной приватизации, которые были проведены без нарушений. И тогда заговорили о том, что возможны пересмотры вообще итогов приватизации. Но вроде бы не произошло. Да, но если не считать, там, не знаю, историю с ЮКСом, то практически не произошло. Чем вы это объясняете?
Да, действительно, у нас был проведен анализ итоги приватизации за 10 лет. Действительно, ну ладно, скажу слово, понятно, всем бардак был, конечно, еще тот. Кстати, западные специалисты, которые потом смотрели наш документ, в том числе Нобелевский лауреат профессор Стиглиц, сказал, что мы избрали самый худший путь в Восточной Европе по приватизации, на самом деле. Это было политическое решение. Вот, противоречивость законов, указов. Поэтому мы, естественно, все это отследили. У нас издан этот труд. Мы его довели до депутатов, до главы государства. Сейчас специально издана книга, в том числе на английском языке. Но мы там не ставили вопрос о деприватизации. Кстати, именно Счетная палата. По ряду объектов, там было порядка 5-6, в том числе там Авиастар, Трансамиак, там, где было действительно лобовое нарушение приватизации, мы вопрос формулировали, направили материалы в прокуратуру. По остальным мы посчитали, что нужно поставить некую политическую точку, потому что очень много собственников уже сменилось. Большая часть предприятий поменяло своих собственников. Uh-huh. Работают на самом деле неплохо. Я вот пример приведу. Новолипецкий комбинат из Стенул. Сменилось 3 собственника. Сейчас там известный предприниматель Лисов, он занимается и спортом, и Липец содержит, и так далее. Вот. Ну что, давай забирать. Или Норильский никель. Хотя там было много вопросов поначалу, как это делать. Uh-huh. Поэтому поставили вопрос так. Надо ставить политическую точку, в том числе. Там, где нет нарушения, платят налоги, пускай работают. Но у нас еще что впереди? Земля, РАО, железные дороги. И очень много. 70% еще не приватизировано. Вот здесь давайте работать по нормальным, понятным, гласным правилам. По тем принципам, по которым, кстати, с 2000 года мы и пытаемся работать вопрос
придется. Ну, на самом деле, это мина замедленного действия, потому что он понадобился ЮКСу, как раз вспомнили там неправомочные сделки.
Ну, кстати говоря,
очень такое предприятие было работающее.
Я думаю, что ЮКС это не потому, что Счетная палата подвела итоги приватизации. Это можно действительно.
Нет, я к тому, что когда надо, принимайте. То можно.
Ну, сейчас эта ситуация разрешена. Президент внес, Дума, естественно, поддержала.
Естественно.
Ну, естественно, да, конечно.
Да.
Вот. Закон, который дает всего 3 года для спроса с тех, кто нарушал приватизацию. Поэтому, собственно, то, о чем мы говорили, в нашем докладе, точку-то и поставили. Угу. Почему мы не дали выступить в парламент, я не знаю, честно говоря. Я думаю, это напрасно. Сегодня многие так считают, что это напрасно.
Угу.
В том числе и вот с Егором я говорил, Гайдаром. Он говорит, я вообще не понимаю, ему наша книжка понравилась. Вот. Да я и Чубайсом как-то этот вопрос обсуждал, потому что я знаю, что Анатолий Борисович так...
Что уж такого секретного, тайного?
Секретного не было, но просто очевидные вещи, сконцентрированные в одном виде. Конечно, не всем это приятно. Снова возвращаться.
То есть кто-то пролоббировал, чтобы это не было озвучено.
Совершенно очевидно, пугая кого-то чем-то, хотя, я еще раз говорю, это был открытый, нормальный, взвешенный документ. Кстати, его сегодня очень внимательно изучают в Украине. Ющенко мне сам об этом сказал. Мы сейчас переправили киргизам. Я вернулся из Вьетнама. Им тоже передал эту книгу. Они с огромным удовольствием решили ее изучить, потому что они тоже строят рыночную экономику. Ну, с вьетнамским.
Начинают залоговые аукционы?
Ну что? Залоговые аукционы это только наши.
Только наши, да?
Только наши. Нигде,
это наш ноу-хау, да?
Нигде в мире этого не было.
А, да. А скажите мне, пожалуйста, ну понятно там, по поводу этих добросовестных и недобросовестных приобретателей. А кто-нибудь из тогдашних членов правительства, из организаторов этих залоговых аукционов и других видов приватизации, скажите, они-то как-то ответственность какую-то несут?
Нет.
Почему?
Ну, не знаю. Нет.
В вашем докладе вы обращали внимание на то, что здесь, может быть, не столько те, кто воспользовался,
да.
А те, кто предоставил такую возможность?
Один из главных наших выводов был как раз связан с тем, что надо спрашивать не с тех, кто приобретал, потому что они действовали
спросит,
по тем правилам, которые были нарисованы. Я прошу прощения, это слово нарисовано тогда. Кстати, это главный вывод. Может быть, именно этот вывод и кое-кого смутил с точки зрения придания гласности нашего доклада. А постановка вопроса правильная. Причем, вы знаете, я даже ведь не за то, чтобы там в тюрьму посадить.
Да никто не знает,
но хотя бы извиниться-то надо. Ну, хотя бы извиниться.
Ну, хоть знать этих людей. Вот уже иллюстрация это необходима на самом деле.
Почитайте итоги приватизации, нашу книгу, Свет, все там написано. Фамилии есть.
Догадываюсь даже, какие, поскольку тоже жила в стране в это время. Еще вопрос. Скажите, пожалуйста, ну, кстати говоря, вот именно, в связи с тем, о чем мы только что говорили. Коррупция у нас в стране, она разрастается... Ее не обуздать, она становится все страшнее, ваше ощущение.
Она становится другого вида. Напрямую ее даже коррупцией-то не назовешь. Сейчас ведь, ну, там вот взяли несколько чиновников. Хотя там взятка последняя крупная была, где-то под $1 млн в чемоданчике. Хотя странно. Такой коррупции практически...
Ну, чтобы вот так в чемоданчике,
да,
передавали.
Да, почти не бывает. Это уже смешно.
Да, она такая какая-то была...
Это такого со советского времени что-то осталось.
Какая-то образцово-показательная взятка была.
Да, совершенно верно. Сейчас это ведь по-другому. Это косвенно принятие того или иного решения, которое даст возможность для реализации каких-то дел.
Где хвосты не поймут.
Абсолютно. Угу. А что касается борьбы с коррупцией, ну, тут три, на мой взгляд, метода. Я их для себя еще пытался сформулировать, когда был министром внутренних дел. Первое, это совершенно очевидно, это законодательство. В том числе, еще раз вернуться к теме оценки на коррупционности. Многие законы, те же офшоры, внутренние офшоры, бог мой. Это же по закону все, как у нас сегодня принято говорить, деньги тырили. Второе, это, конечно, тоже наиболее такой, мне кажется, легкий путь. Это ответственность людей за коррупцию, кого нужно брать.
Невзирая на лица.
Безусловно. Угу. А третье, самое сложное. Вот человек, который сможет это сделать в любой стране мира, коррупция, к сожалению, есть везде, в тех же штатах.
Вопрос размера, да?
Ты согласен, да, вопрос глубины проникновения и ментальности коррупционера. Там стесняются, а у нас считается чуть ли не за считалось, по крайней мере, будем так говорить, на всякий случай. Вот, а третье, самое главное, это создание таких условий, при которых, я упрощаю,
да,
но чтобы было понятно,
конечно,
при которых я к чиновнику за взяткой не пойду. Да, он должен занимать такое статусное место в любой структуре чиновничьей мире, что ему взятку давать просто не надо. Не надо. Он должен быть исполнителем, а не регламентатором и человеком, который трактует нормативный и законный акт. Вот что нужно сделать.
Это опять законодательная база.
И законодательная, и практика, и люди, и зарплата. Тут очень много. И время, конечно. И время, конечно.
Жаль только жить в эту пору прекрасную.
Нет, почему? Я думаю, поживем еще. Я думаю, поживем.
Не знаю. Поживем. Такие расценочки. Просто чуть неофициально говорят. Кому что...
Да вот знаете, вот я могу просто частный пример привести. Скажем, Сингапур самая коррупционная была страна в мире. Сейчас первые 15 входит наиболее чистые.
Да про Сингапур-то я поверю. Вот
ну, мы чем хуже Сингапура?
Мы не хуже.
Надо верить.
Не хуже, конечно.
И надеяться.
А у вас вообще ощущение все-таки, вот видоизменяется, но при этом не уходит никуда, да, коррупция? Это действительно одна из основных бед?
Я думаю, да.
Я уверена, что это так.
Я думаю, что самая большая беда – это бюрократизация нашей жизни.
И как
следствие коррупции. Mm-hmm. Вот это самая большая беда, на самом деле. Для экономики, для жизни и просто для человека. Причем самое печальное, что она особенно на низовом уровне работает. Там и так-то это бабулька, дедушка, там, и сестра, учитель, богом забыт, я прошу прощения, так еще и издеваются над ними.
Mm-hmm.
Ведь дело даже не в самой взятке. Хотя я не брал и не давал, и все же я представляю себе человека, да, которого заставляют давать. Это же противно, это стыдно, это неприятно. Мы же живые люди, Господи, у нас же совесть есть, конечно, в счете.
Скажите мне, пожалуйста, я поняла уже, что вы не проверяете какие-то там частные сделки и так далее, но все же какие самые крупные и вопиющие, вот кто их должен рассматривать? Например, вот эта странноватая сделка последнего времени по приобретению Яганскнефтегаза. Вас не заинтересовала эта сделка?
Нет, мы это не смотрели, потому что частные компании, как говорят в таких случаях.
А вас не вызвало такого странного чувства эта сделка, как у профессионала?
Нет, просто это было очевидное решение. С точки зрения той политики, которая принималась в тот период для того, чтобы Югандснефтегаз оказался в государственных руках. Я так расшифрую.
Ага.
Вот. Меня больше смутила другая сделка. И мы о ней, кстати, говорили и писали. Это продажа Славнефти.
Это да.
Когда государство потеряло, это я сейчас готов повторить. Кстати, это подтвердилось в нашей прогнозе $1.5 млрд. Вот эта сделка нас смутила в этой ситуации.
И?
Ну что и?
Кого вы могли заразить своим смущением? Может быть, вы могли...
Могли заразить, по крайней мере, уже следующие сделки. В частности, продажи 6% акций Лукойла были совершенно другие. В 4 раза больше получилось.
А послав нефти? Вы не обращаетесь, например? У вас же есть право обратиться
в прокуратуру? Да, мы обратились в прокуратуру. Она занималась этими вопросами. Я, кстати, считаю, что в определенной степени кадровые решения, связанные с изменением руководства правительства, сделанные президентом Путиным 23 февраля, накануне своих повторных выборов, были связаны в том числе с этим материалом. Я фамилию не буду называть, мне неловко, потому что человек сейчас занимается большой политической деятельностью, и попинать бывшего премьера небольшая смелость.
Так, ну и скажите мне, пожалуйста, вот мы в Петербурге мы рассмотрели какие-то объекты, к которым вы проявляете интерес. А если оглянуться на уходящий год, то такие самые, может быть, вопиющие дела, результаты проверок вот именно уходящего года. Я имею в виду уже Россию в целом. Есть что-то, что, не знаю, даже ваше воображение поразило?
Ну, если брать самую большую проблему, с которой, наверное, мы столкнулись, на нее, кстати, вышло сегодня руководство страны, это ситуация с обеспечением жилья в наших военнослужащих. У нас было две проверки. Последняя, в частности.
Сертификаты?
В том числе. Ну, вот, кстати, военно-воздушные силы, серьезный род вооруженных сил нашей страны. За несколько лет только 7 человек получили эти сертификаты. Две записки были, кстати, главе государства. Я не хочу сказать, что по нашим запискам Путин принял совсем недавно свое решение. Кстати, но
там же какие-то колоссальные деньги выделяются на жилье сейчас.
Совершенно верно.
И что это все? Куда это? А куда это уходит?
Лукавство, потому что жилищный сертификат обеспечен на 50%, на него ничего не приобретешь в конечном счете. Поэтому вот эта ситуация у нас, конечно, серьезная.
А сами деньги-то, они оприходуются или они разворовываются?
Часть денег осталась просто нереализованными никуда. А часть просто сертификаты перепродавались и так далее. Вот. Это первая тема армейская. Ну, будем считать, что импульс по снятию этой проблемы будет дан. По крайней мере, деньги есть дополнительные. Это тема и служебного жилья, кстати. Не только личное должно быть.
Когда расселяется служебное жилье, и люди остаются опять на улице. Да.
И вторая тема, она для меня лично живая всегда. Это моя любимая Чечня.
Ну, это, меня, хотела
это просто уже взбесило. Я знаю, взбесило и главу государства, потому что предпоследний раз, когда я ему доложил по дирекции, которая так и не переехала в Грозный, потому что ни одного крупного объекта в городе не восстановлено.
Дирекция какой?
Дирекция по восстановлению Чечни. 17 ведомств задействовано. Значит, ну, вот,
это наша целевая программа.
Совершенно верно. Президент написал дирекцию перевести, директора уволить. Дальше мы сейчас предлагаем вообще иной путь. Избран парламент, есть правительство, есть глава республики. Надо выделять им, как республики, бюджетные средства. Хватит этих посредников, директоров и так далее. Ну, Грозная – это луна. Это луна, и ведь, смотрите, нет хорошей жизни, опять же...
Луна в каком смысле? В смысле пустынности пейзажа?
Ну, конечно, конечно. Вот, нет хорошей же жизни. Сейчас я сам с большим удивлением об этом узнал. Вице-премьер, министр обороны Иванов будет также в определенной степени отвечать за восстановление Чеченской республики. Потому что, по всей видимости, кроме как вот... Я знаю, этот пример, может быть, многим сейчас не понравится, но кроме того, что Дзержинский создавал концлагеря и одной из самых сильных спецслужб в то время в мире, он же еще занимался, помните, восстановлением железной дороги и разрушенного народного хозяйства. Вот, опять же, нет хорошей жизни, видимо, придется делать так, чтобы просто силовым методом заставлять людей делать совершенно очевидные, казалось бы, вещи. Тем более, средства для этого есть.
Сергей Владимирович, не надо. У меня как-то сразу мысль дальше пошла.
Нет, Светлана, в Чечне...
Про использование дарового гулаговского труда?
Не-не-не. Я другое имел в виду. Заставить людей просто работать, исполнять свои обязанности, ну, только не через ГУЛАГ. В Чечне есть кому работать. Там прирост населения очень большой. Там 90% безработица.
Вот с Чечней вообще какая-то непонятная история. У меня ощущение, что туда деньги уходят и растворяются, не знаю, если
ну, не
как на Луне, только в космическом пространстве.
Не совсем. Во-первых, люди там получают зарплату. Я 3 раза в год там бываю.
Встречаюсь. А восстановление жилья, где уже даже
по жилью,
просто
я считаю,
мифы сделано... ходят о том, что люди... Столько не было жилья, сколько сейчас было.
Нет, ну по жилью и да, и нет, потому что компенсации просят сейчас практически все. Там 350 тысяч еще вот получили, еще просьба есть. У нас было другое предложение, я сразу скажу. Кстати, в этом предложении нас поддержал Николай Патрушев тогда. О том, чтобы все-таки не давать людям деньги на руки, а создать нормальный жилищно-строительный комплекс, а для этого есть все возможности восстановить в Аргуне ЖБИ, железобетонное предприятие, и строить нормальные дома. Людям дали деньги на руки. Знаете, сколько из этих 350 тысяч семей построило жилье?
7%. 7%? Да. Остальные?
Ну, кто куда.
Растворились.
Да, кто куда, кто-то что-то
купил. Что тоже можно понять.
Кто-то куда-то, может быть, в горы
ушли. Что тоже можно понять.
Тоже можно понять, да. А люди потом думают, то все равно построят, куда они денутся.
То есть тяжелые темы. Это восстановление идет сложно, да?
Да, не только потому, что надо восстанавливать, но и потому, что там живые люди живут. И это же гнетет всегда. Это же просто гнетет морально. Люди же, ну, они же живые, хоть и воевали. Но тем более воевали. Я прошу прощения, слово хоть воевали. Тем более воевали. Там вообще все по-другому. И нельзя подходить к Чечне, как, скажем, там, другому субъекту федерации с точки зрения там, оценок и всего остального.
Да, оно, может, и нельзя. Но вы считаете, что если напрямую деньги там уже правительству давать, оно заработает?
Заработает. Сегодня, да. Да? Сегодня, да, есть парламент, да. Потом, ну, я предельно откровенно скажу. Я вот когда приезжаю туда, я Алханов, и младший Кадыров, и вот мой воспитанник Сергей Абрамов, он у нас начальник инспекции, шел, например, очень часто говорят, да, мы-то справимся, вы нам не даете. Окей, возьмите на себя ответственность. Но потом мы с вас спросим, и народ с вас спросит.
А спросите ли? Там спросим. Кого-нибудь тронь из любимых лидеров?
Ну, там есть население. там не все так просто, и не все так сложно, и не все так однозначно, как нам кажется, из Москвы. Честное слово.
Слушайте, вы здесь-то не можем спросить, с кого надо, а вы, говорите, в Чечне кого-то.
А там спросят. По-другому, там население спросит.
И теперь буквально в режиме блица, потому что у меня еще куча вопросов, тогда уже короткие какие-то ответы. Скажите, пожалуйста, вот 122-й закон, да, монетизация льгот. Я знаю, что вы проверяли в том числе и продолжаете делать. Но вот недороговато вышла вот эта отмена льгот? Это все разумно было проведено?
Отмена льгот, в принципе, как издевательство над людьми, да, как было сделано, плохо.
Плохо.
Поэтому темпы инфляции, которые подскочили в первом полугодии, это за счет того, что плохо посчитали.
Дальше. Скажите мне, пожалуйста, что показывает идущая проверка стабилизационного фонда? У нас громадный стабилизационный фонд.
Первое, все разговоры о том, что он где-то размещен на Западе, и мы за эти деньги кормим Запад, полная глупость.
Как глупость?
Значит, стабилизационный фонд пока нигде не размещен, потому что есть для сей счет определенные угрозы, типа ноги и так далее. Вот, деньги находятся в России. Нас смущает два обстоятельства. Да. То, что не приняты соответствующие нормативные документы по управлению стабилизационным фондом. И второе, то, что он пока еще не зарабатывает.
Вот как он просто лежит мертвым грузом, как это представить? Да. Это просто сложенные пачки денег, слитки золота, что это?
В Центробанке, да, находится.
Просто сложено?
Ну да.
И эти деньги не работают. А чем мы тогда берем кредиты?
Кредитов мы берем сейчас немного. Мы резко сократили
кредиты. На ту же дамбу, вы сказали, брали кредиты.
Это брали 4 года назад. Сейчас от него не откажешься. Кредитов мы взяли в этом году немного, но вопрос правильный. Стабилизационный фонд должен работать. В Норвегии стабфонд за счет размещения ценных бумаг, в том числе в России и за рубежом, он приносит ежегодно 20 миллиардов долларов.
А почему же у нас не могут управиться с стабилизационным фондом?
Хороший вопрос. Мы этот вопрос поставили, когда я готовил заключение на бюджет 2006 года. Нам обещали, что это будет сделано вот в начале следующего года. Кстати, об этом я совсем недавно докладывал главе государства.
Просто в прессе было о том, что он работает и зарабатывает деньги.
Нет.
Не зарабатывает.
Я говорю то, что я знаю.
Кошмар. Скажите мне, пожалуйста, можно ли просчитать дефицит пенсионного фонда и насколько опасен этот дефицит? И ведете ли вы такую работу с пенсионным фондом?
Да, дефицит несколько миллиардов рублей. Вчера, кстати, он отметил, позавчера он отметил свой юбилей.
Кто?
15 лет пенсионный фонд.
А.
У пенсионного фонда есть одна проблема, с которой знакомо его руководство. Он пока еще слабо зарабатывает сам. Большую часть он пока получает из бюджета. Это главное, что мы ему указали. Кстати, Геннадий Ботанов, бывший аудитор счетной палаты, это прекрасно знает. Но пенсионный фонд необходим.
Но пока что он проблемный.
Пока проблемный, пока бюджет его серьезно поддерживает. Слава богу, что у нас такие возможности финансовые.
Пока что. Пока что есть.
Но это действительно самая большая проблема, согласен.
А ваше ощущение, почему так трудно вообще идет улучшение качества жизни у нас в стране? При всех наших деньгах, при всех нашей нефти.
Главное, наверное, все-таки то, что мы оказались не способны переварить ту огромную денежную массу, которая упала на нас, как снежный ком. Это отсутствие нормальных инвестиционных механизмов. Все-таки достаточно приличного менеджмента, да, и очень слабое государственное управление, особенно на уровне, в том числе, конкретных предприятий Министерства ведомств. Кстати, вот на съезде юристов, который мы совсем недавно провели...
Вы их возглавляете?
Я один из союзов, теперь мы их объединили. Я остался председателем. Владимир Путин об этом прямо сказал, не стесняясь, кстати.
О том, что тоже кадровая проблема везде существует?
Конечно. Это очень... Система государственного управления, это самая большая наша беда.
Система государственного управления.
Вот дословно его слова.
Кстати. Да. В том числе и плохо, когда денег нет, а когда есть, еще труднее. Потому что надо распорядиться этими самыми
совершенно
средствами
верно.
Деньгами.
Совершенно верно.
Сергей Вадимович, какие творческие планы на будущий год? Какие у вас самые интересные, может быть, дела? Вкусные расследования? Что вам... Делать-то хочется.
Нет, мы не расследуем. Что касается нашей работы, я уже сказал, все-таки мы попытаемся сдать не только ответ на то, дошли ли деньги по 4 президентским направлениям, а что это дало реально.
Еще раз, 4 президентских. Строительство жилья для военнослужащих, Чечня, восстановление экономики.
Не-не-не. Это жилье в целом. Это сельское хозяйство. Это здравоохранение и это образование.
А, вот эти 4.
Вот это 4.
То есть целевая программа в Чечне это
один. Чечня это наше как
это
бы.
Это наше все.
Это
я
наше
понимаю,
все, да. Ага. Плюс дополнительно президент сказал по жилью для военнослужащих. То есть мы ответим на вопрос не только дошли ли деньги, а что это дало реально для населения. Мы это сейчас называем аудитом эффективности. Mm-hmm. Вот это самая большая творческая наша задумка, которая начала реализовываться. И вы знаете, приятно, что в этом году нас англичане проверили счетная плата Англии. Она более древняя, чем наша, естественно, и даже чем романовская. Вот. Они сказали, что вообще мы выглядим на европейском уровне, особенно в вопросах аудита эффективности. Честно говоря, в связи с тем, что нет пророка в своем отечестве, от англичан, от сэра Борна, это было приятно услышать. Не только мне, но и, я думаю, моим коллегам.
Ну, я вам должна сказать, что контролеры на Руси, они всегда будут иметь и поляну для работы, и всегда будут иметь повод повышать свою квалификацию, к сожалению. И, к сожалению, время в эфире подошло к концу. Мы разговаривали с руководителем Счетной палаты Российской Федерации Сергеем Степашиным. Встретимся через неделю в программе «В круге света».
Спасибо всем службам. Света, можно выйти из круга. «В круге света» со Светланой Сорокиной. По субботам после 20 часов.